Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами программа «Аскетика в большом городе» и я ее ведущая Анна Ринжина. Все познается в сравнении. Порой нам кажется, что наша жизнь на грани, очень много проблем и какого-то просвета даже не предвидится. Все познается в сравнении. По крайней мере, меня очень отрезвляет, когда я встречаю в своей жизни людей, у которых намного более сложная жизненная ситуация. В этот момент я понимаю, что у меня проблем нет и никогда не было. Сегодня у нас в гостях сестра милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Емелина. Она несет служение при онкогематологическом центре при областной больнице номер 1. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
Расскажите о том, как началось ваше служение, как вы стали сестрой милосердия.
Служение? Да, наверное, как у основной массы сестер милосердия, началось со служения, с добровольческого служения. Пришла в качестве добровольца. Потом, спустя какое-то время, на духовной беседе с отцом Евгением было случайно обронено такое, очень неосторожно обронено, а что-то я вот о сестричестве подумаю. Ну, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь, и как-то так сложилось, что да, потом прошение о том, чтобы приняли сестры милосердия, испытательный срок, соответствующая подготовка, и вот он апостольник, и вот оно служение в сестричестве.
Как вы оказались именно в онкоцентре?
О, это отдельная история. Я не знаю, что это, духоносность нашего, опытность или определенным образом прозорливость нашего духовника отца Евгения Попеченко, а даже не возникало вопросов. Я помню вот это первое свое собеседование, это волнение, когда и слова сказать не можешь, когда четко не знаешь на самом деле, чего ты хочешь, и после тестирования, после заполнения анкеты, первое, что спросил отец Евгений, в онкоцентр пойдете, да, опять же, так не задумываясь, да. И сначала доброволец в онкоцентре, а потом были метания, было такое, что и вроде бы служение в онкоцентре всегда нравилось, но и как-то пытался убедить духовника, что вот в другом месте я принесу больше пользы. И вот это спасибо опять же отцу Евгению за его терпение, за его... Я подумаю. Спасибо за настойчивость Елены Яковлевны, руководителя детского направления, которая сказала: онкоцентр, слезы, обиды, а теперь искреннее понимание. Сейчас говорю это для тех, кто собирается стать добровольцем, собирается стать там, ну, я не знаю, если будет хорошо, и сестрой милосердия, послушание, умение прислушиваться, потому что те люди, которые вас встретят, вы доверьтесь их опыту, их видению. Они видят значительно больше, чем мы, те, кто перешагиваем первый раз порог, и те, кто вот впервые сталкиваемся с этим совсем. Ну, как-то так.
Расскажите о онкоцентре, в котором вы несете служение, чтобы у наших радиослушателей сложилось какое-то представление, какие детки там лежат и что вообще он из себя представляет.
Да, конечно. Ну, сразу скажу, что я средний медработник, у меня фельдшерско-акушерское образование, поэтому основную часть своей жизни я отработала и постовой сестрой, и то есть, знаком, что такое медицинские учреждения. И вот сейчас, оказавшись в онкоцентре, ну так вот если описывать прилагательными, светло, тепло, уютно, совершенно необыкновенный персонал. Вот говорю это искренне, не заигрывая, не заискивая ни перед кем, потому что не уверен, будет ли слушать, например, меня врачи или те, кто работает в нашем онкоцентре. Ну, действительно, персонал чудесный, никаких проблем и каких-то сложностей не возникало никогда. Вспоминаю свой первый приход в онкоцентр, стою в холле, понимаю, что мне первый раз нужно подняться на этаж, несмотря на то, что медицинский работник, боюсь слезы, страх, и я реально боюсь туда зайти. А туда поднимаешься и понимаешь, что там жизнь, там полноценная жизнь. Там люди улыбаются, смеются, разговаривают, рассказывают друг другу. Они там живут. Как так происходит? Ну, самое страшное, наверное, когда ребенку только ставится диагноз, вот сейчас уже понимаешь, что идешь по холлу или идешь просто как-то и видишь человека совершенно потерянного. Кто это будет, бывает, да по-разному. Это может быть и состоятельный мужчина с огромной, сильной, реально понимая, что еще вчера у кого-то главными заботами, у которого там было, как там детей с женой свозить куда-то отдохнуть, купить новую машину или там решить какие-то проблемы с партнерами на работе. И вот сейчас, вот в это мгновение, для человека вообще ничего этого не существует. Ребенку этого человека, женщина, мужчина, без разницы, поставлен вот диагноз онкология. И все это обнуляется, и человек просто не понимает, как прожить следующую минуту, как вообще что делать, раздавленность, потерянность. Эта встреча может, это и мама, это и состоятельные люди. Ну, вот достаточно часто встречаешь этих людей и вот как-то пытаешься разговаривать, помочь по мере силы, возможностей. А потом наступает принятие ситуации. И люди научаются с этим жить. И там они живут. И они живут полноценной жизнью. Именно эти люди умеют жить. Они умеют проживать каждую минуту. Они радуются каждой минуты. Они радуются, что да, вот их ребенок здесь и сегодня еще жив. Они смеются. Ребятишки хулиганят. Гоняют на бибикарах, шумят, кидаются. Они ловко управляются с капельницами. У нас в онкоцентре капельницы такие на колесиках. И подзарядившие их там от определенного аккумулятора, дети просто выезжают. Вы бы видели, как они ловко с ними управляются. Они смеются, они играют в догонялки, они шумят, играют в мячики. Вот такие наши дети.
Я немножко поясню для наших радиослушателей. До записи мы немножко поговорили обо всем, чтобы я тоже была введена в курс дела. Я тоже человек достаточно далекий от этого. И меня очень удивило, как светло вы об этом говорили. И сейчас, и тогда, потому что человек далекий, первый раз, когда слышит онкология, рак, смерть, все, конец. Никакого просвета, никакого счастья, это удивительно. И вы сейчас рассказываете про деток, которые гоняют вместе с капельницами по коридору, и это тоже, это как-то не укладывается в обычные рамки. Все, наверное, думают о том, что там собрание плачущих и кричащих, наверное, о помощи. Но здесь у меня сразу же возникает вопрос. Вы затронули тоже, опять же, до передачи тему о том, что как по-разному уходят детки из жизни, и в том числе православные, крещенные. Вы не могли бы поподробнее объяснить?
Очень сложная тема, я не знаю, что можно сказать. Ну, вот и в Омане я уже рассказывала, да, открою такой секрет, я вам уже об эту историю рассказывала. И у нас она в ходу в православной службе милосердия. Я вам про мальчика, про одного расскажу. Ему должно было исполниться в марте 11 лет. Его не стало менее 40, новоприставленный отрок. Когда уже семья воцерковленная, семья воцерковилась по-серьезному и глубоко, и начала глубоко и серьезно воцерковляться именно с болезнью Тёмы, открою вам его имя, вот так вот. И родители вели себя очень правильно, они рассказывали, они говорили с малышом, они не замалчивали эту тему, но говорили, они говорили не о смерти, они говорили с Тёмой о Боге. И мама рассказывала мне, знаешь, Лен, Тёма стал задавать, где-то с лета начал задавать вопросы, очень много спрашивать о рае. И вопрос, в конце концов, все эти разговоры свелись примерно к следующему. Мам, вот если я сейчас умру, вероятность попасть в рай велика? Ну, ответ был примерно такой, ну да, велика. А если я еще немного поживу, что вероятность-то снизится, откровенно говоря, да, снижается она как-то так, прямо скажем, в геометрической прогрессии. Вот. И, соответственно, такая дилемма. Мам, ну и что мне делать? И пожить хочется, и в рай хочется. Вот такие вот наши детки, таких историй я могу вам рассказать много, когда вот такие серьезные, глубокие, наверное, немножечко страшноватые вещи детьми трактуются вот подобным образом.
Дети, получается, намного взрослее своих сверстников становятся. В чем это еще проявляется?
Ну да, дети у нас совершенно особенные. Проявляются в какой-то невероятной заботе, трогательной заботе детей о родителях. Поддержки мамы. Как-то был такой момент, я вам, Аланечка, о нем не рассказала, 5-годовалый Саша, которого не стало этим летом, который тоже большую часть своей жизни провел в онкоцентре, приходит врач, говорит о том, что ну, как-то, не весело все. Врач уходит, мама остается с этим Сашей вдвоем. Я просто в холле, я просто слышу всю эту ситуацию, становлюсь невольным свидетелем и слышу, как Сашка говорит: «Мам, ну ты не расстраивайся, ну мы же поборемся еще, мы будем бороться». Это один пример. Следующий пример рассказывала мне сама мама. А Гоша тоже уже, к сожалению, нет в живых. Саркома руки мальчика. Мальчик с папой едет в Москву, где руку убирают. Первое, что Гошка говорит, когда понимает, что руки не стало, что как хорошо, что рядом нет мамы. У нее есть время, у нас есть время аккуратно ее подготовить. Не далее, как вчера, разговариваю тоже с одной из мам. Этим, собственно говоря, заканчивался мой день. Тоже один из наших мальчиков, уже начинаются сильные боли. Бабушка болеет, маме нужно уехать к бабушке. Он говорит: «Мама, едь, конечно же, даже ни о чем не задумываясь». Он остается с младшим братишкой, тоже, который заболел и гриппует. Я сам его напою, накормлю, таблетки дам. И вот этот мальчик, он через превознемогание. Ему больно, ему очень больно ходить, очень болят ноги. И, несмотря на эту боль, ухаживает за младшим братом. Ну, вот это вот просто то, что навскидку приходит в голову.
Нам определенно есть чему поучиться у этих детей. Расскажите, пожалуйста, для волонтеров, которые, может быть, захотят помочь, вообще, есть ли возможность какого-то волонтерства в вашем онкоцентре? И если есть, то какого? И к чему, самое главное, нужно быть готовым волонтером? Ведь многие действительно могут идти воодушевленные, окрыленные и, к сожалению, слабо представлять, что их ждет. И неизвестно, кому потом нужна будет помощь.
Волонтерство в онкоцентре. Вы знаете, волонтерство в онкоцентре — это такая тема. Неохотно пускают у нас по людей, потому что сложные детки, не только сложные в психологии, учитывая там эмоциональный фон, а еще и детки, для которых малейшая инфекция, она может стать смертельной. Поэтому допуск к нашим детям, он весьма и весьма ограничен. Поэтому, что касается волонтеров и добровольчества, тема такая, она достаточно узкая. Обращайтесь в православную службу милосердия. Приходите туда, потому что помощь же нужна не только нашим детям. Мало ли кому она нужна. И это нам кажется, что наши таланты вот нам только вот там, вот в онкоцентре. А взглянув на вас, пообщавшись с вами, еще раз возвращаясь к этой теме, мы уже с вами, Анечка, ее затрагивали, наши опытные наставники, наш духовник, они могут найти применение вам. Не обязательно в онкоцентре, вы можете быть где-то востребованы в другой сфере. Дело было этим летом. У нас периодически случаются отказники. Отказники, то есть дети, у которых нет родителей. В этом году случилось такое, что у нас появилась Лариса. Год и семь, совершенно дивная девочка. Да, из детского... Обычно бывает так. Неблагополучная семья начинает обследовать детей, забирая детей у родителей, лишение родительских прав. Выясняется, что у ребенка онкология. Его отправляют в онкологический центр, а ребенок один там находиться не может. С ребенком рядом должен быть взрослый человек. Представьте, год и семь ребенка. Да даже если старше, у нас 14-15-летние дети лежат постоянно с родителями, потому что состояние такое, что оставить ребенка одного невозможно, просто нельзя. И православная служба милосердия организовывает круглосуточный пост. Понятно, что он не сестринский, у нас есть такие добровольцы, которые сопровождают детей, которые, сменяя одна другую, начинают вот ухаживать за таким ребенком. И, честно говоря, у меня был первый опыт. Я в свое время тоже там, тоже с Ларисой, то время, которое я могла посвящать общению и уходам за этой девочкой, я ее посвящала. Но пришлось вот пообщаться с добровольцами. Девочки замечательные, просто героини, и произвели глубочайшие впечатления и на наших врачей, и на персонал. Был один момент, потом он откорректировался, потом это стало как-то так незаметно, но мы все начинаем себя ощущать немножечко героями, когда начинаем заниматься подобными вещами. И нам кажется, что мы такие вот молодцы, мы тут главные, мы тут вот пришли, и вот как-то вот вообще оцените-ка нас все быстренько. А на самом деле помогать нужно, не мешая. Это главное. опыт, наверное, и четко понимать, что мы делаем, мы Богу служим. И, Господи, спасибо Тебе, Господи, что Ты даешь нам вот эту возможность через этих людей послужить Тебе. И понимать, что это не мы одолжение делаем, а милостью Божьей мы можем вот здесь и сейчас что-то сделать. И вот главное для любого, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, я могу ошибаться, но вот то, что видела я, как девочки на определенном этапе это поняли. И достаточно быстро все было так, да, было бы удивительно, если бы люди, первый раз оказавшись в нашем заведении, раз так все гладко и без зазубрин бы прошло. Еще раз говорю, все их вспоминают добрым словом, и мы, и Ларису они любили, просто вот как-то вот увиделось это вот. Вот, пожалуй, вот. Вот это то, что я от себя могу сказать будущим добровольцам, нынешним добровольцам. Как-то так, Анечка.
Тогда давайте напомним еще для наших радиослушателей, что вы можете стать добровольцем Православной службы милосердия нашего города, нашей епархии. Есть сайт у службы милосердия, kbmilosердие.ру. Можете зайти и легко заполнить анкету добровольца, будущего добровольца.
Да, по поводу стать добровольцем, это труд, это сложности, это непросто, это не туристическая поездка, это не просто сплавы и общение с совершенно необыкновенными людьми, это через «не хочу», через «не могу». Не хочется, с одной стороны, испугать, а с другой стороны, А вы приходите, вы не поверите, какое это счастье. Просто ваша жизнь, она совершенно другой станет. Как-то не хочется использовать какие-то слова, так заиграть другими красками, вы там что-то. Но это действительно так. Когда ты начинаешь жить в этом, когда ты совершенно меняются ценности, как-то ты по-другому смотришь на жизнь. Я всегда и всем говорю, что выходя из онкоцентра, я понимаю, что вообще у меня проблем нет. Я счастливый человек, и мне есть за что благодарить Господа. Это первое. Второе. Мы живем в какой-то в зоне комфорта, которую сами себе создали, и нам кажется, что мы не хотим слышать про тех людей, кто болеет онкологией. Нам кажется, что ни с нами, ни с нашими близкими, ни с друзьями никогда ничего подобного не случится. И дай бы Бог, чтобы не случилось. Поверьте мне, на свете существует такое количество людей, которым нужна ваша помощь. Им действительно нужна ваша помощь. Это не значит, что вы должны снять с себя последнюю рубаху или последний свой выходной посвятить служению. Да нет, это нам просто кажется, что а как это так, я в субботу пойду, я полы мою и по магазинам езжу, чтобы в воскресенье можно было посвятить отдыху и близким. А вы попробуйте один раз пожертвовать, да не целым днем, буквально несколькими часами. Почему нет? А вдруг получится? А вы попробуйте. Можно много сидеть и рассуждать на эту тему там, на диване, теоретически прикидывая свое свободное время, что если я буду заниматься этим, то я буду обкрадывать своих близких, своих знакомых и друзей. А вы попробуйте. А вдруг получится? Это первый момент. И второй. Мы сегодня с вами разговариваем, как-то все время говорим о духовной, душевной поддержке. Но ведь существует еще финансовая сторона вопроса. Я никоим образом не возьмусь, не моя компетенция, да и не знаю я, насколько благополучно финансирование онкоцентра. Но вот не далее, как вчера, я разговаривала с одной из мам в реанимации, и слово за слово выясняется. Ребенок на искусственном, ребенок находится в медикаментозной коме, уже в течение, так называемый седатированный ребенок, уже порядка 5 месяцев. Соответственно, кормление происходит через зонд, то есть вводится специальная питательная смесь. И та смесь, которую закупает больница, то есть да, больница предоставляет, но то питание, которое есть сейчас, у ребенка, извините, запор. А ребенок же не может сесть на горшок. Соответственно, все должно проходить самостоятельно. А больница не может подстраиваться под индивидуальные особенности каждого пациента. То есть, да, больница предоставляет, но вот конкретно этому ребенку нужно другое питание. И родители вынуждены покупать это питание самостоятельно. Один пакет в сутки стоит 500 рублей. Прибавьте к этому памперсы, которыми больница не должна обеспечивать маму. Ну, молодые родители поймут сейчас, о чем я говорю. Влажные салфетки. Этого ребенка нельзя мыть под водой. Существует специальная пена для обработки лежачих больных, которые наносятся и которые не требуют смывания. А флакончик стоит порядка 500 рублей. А вот представляете, опять же, наши ребята, у которых у кого-то вставлена эндотрахеальная трубка, либо у которых вставлены там какие-то катетеры, и вставлены они порядка тех же 5 месяцев, и крепится все это лейкопластырем. Представляете, на детской коже лейкопластырь в одном и том же месте в течение полугода. Когда его снимают, это вместе с кожей снимается. Существуют, например, средства, побрызгав которые, пластырь отходит хорошо, ну, навскидку, 150-миллилитровый флакончик такого средства стоит, то есть порядка 500 рублей. И вот вы представляете, вот эти вот наши родители, которых, дети, у которых находятся в таком состоянии, на них еще сваливаются вот эти финансовые вопросы, финансовые проблемы. Ну давайте, действительно проблемы, потому что они же не работают, либо работает кто-то, один из членов семьи в лучшем случае. Поэтому... Никто не отменял финансовую поддержку, финансовую помощь. Потому что среди моих знакомых очень много людей, которые часто мне говорят: «Лена, к вам в онкоцентр, да никогда я не выдержу просто всех этих». Я понимаю, это они говорят чистейшую правду. Давай деньгами. Можно деньгами помочь? Конечно, можно. Конечно, можно. Конечно, можно. И этим родителям как помочь? Рациональнее всего, опять же, обратиться в Православную службу милосердия. И это не потому, что я сотрудник Православной службы милосердия, потому что распределение средств, оно рациональное. Конечно, можно купить что-то дорогое, но не очень нужное. Зачем? Может быть, просто отдать деньги тем, кто знает, как ими правильно распорядиться. И вот так. К тому же не будем забывать о том, что служение сестер милосердия, оно тоже оплачивается. И не будем забывать о том, что все сотрудники Православной службы милосердия, они тоже должны получать зарплату. Любой труд должен оплачиваться. Никто эту организацию дополнительно не финансирует. Это благотворительная организация. И если вы хотите, чтобы... Если вы понимаете, что да, это то, что делается в этой службе, это нужно, это должно делаться, и это, но ведь это же кто-то должен делать, и это же должно оплачиваться. Почему? Ну, если у вас появилось желание, по-моему, есть такая графа, если я не ошибаюсь, во всяком случае, я ее видела, внести на пожертвование на оплату тех же сестер милосердия, служение сестер милосердия. Почему нет? Почему нет? Потому что не каждый сможет стать добровольцем, не каждый сможет стать в силу разных причин, стать сестрой милосердия, стать сотрудником службы милосердия. Просто ребята действительно делают. Я такой достаточно не сильно загруженный сотрудник, я всего лишь там определенную часть своей жизни посвящаю этому служению, у меня есть еще светская работа, на которой я работаю. А есть люди, которые оставили все и работают там. Поверьте, это великолепнейшие, харизматичные, умнейшие люди, о которых можно говорить просто с придыханием. И на светской работе эти люди могли бы зарабатывать весьма-весьма приличные деньги. Но они оставили это, они идут на служение и работают весьма за умеренную оплату. Вот. Ну, как-то вот так.
Большое спасибо, Елена. Божьей помощи вам в вашем служении.
Всего доброго. До свидания.
До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч.